Я предлагаю сразу, чтобы мы прочитали текст, еще раз помолились, чтобы Бог нас благословил. Откройте свои Библии, Евангелие Матфея, 5 глава, с 3 стиха до 12 включительно. 5 глава Евангелия от Матфея, с 3 стиха. «Блаженны нищие духом, ибо их есть Царство Небесное. Блаженны плачущие, ибо они утешатся. Блаженны кроткие, ибо они наследуют землю. Блаженны алчущие и жаждущие правды, ибо они насытятся. Блаженны милостивые, ибо они помилованы будут. Блаженны чистые сердцем, ибо они Бога узрят. Блаженны миротворцы, ибо они будут наречены сынами Божьими. Блаженны изгнанные за правду, ибо их есть Царство Небесное. Блаженны вы, когда будут поносить вас и гнать, и всячески неправедно злословить за меня. Радуйтесь и веселитесь, потому что велика ваша награда на небесах. Так гнали и пророков, бывших прежде вас». Давайте еще раз помолимся. Господь, мне сейчас даже страшно проповедовать Слово Твое. Эти тексты из Твоей проповеди удивительной. Я прошу Тебя, благослови нас сейчас принимать Слово Твое, как Слово от Тебя, Господь. Не просто как очередная проповедь, очередные мысли какого-то проповедника. Господи, благослови нас сегодня Тебя услышать. Благослови нас услышать то, что Ты говоришь каждому сердцу сейчас. Благослови, чтобы Твоя истина действительно она была действенна в нашей жизни и меняла нас. Благослови, чтобы эта истина действительно нам открыла Тебя и привела к поклонению наши сердца, Господи. Дай нам почтить Тебя, Господи, в том, как мы относимся к Твоему Слову. Благослови мои уста, мой разум, Господь. Благослови каждое сердце не быть ожесточенным к тому, что Ты говоришь. Молю Тебя во имя Иисуса Христа. Аминь. Я уже проповедовал 7 проповедей по, так сказать, циклу Нагорной проповеди по западням блаженства. Сегодня у нас 8-я проповедь, это заключительная проповедь по западням блаженства, и она открывает такую тему, как гонение. И для нас, христиан современных в Украине, тема гонений может казаться очень неактуальной. Нам как-то очень тяжело прочувствовать это. Хотя Библия очень много наполнена текстами о том, что христиан гнали и должны гнать. Этого очень много сказано. И наш текст, который мы сегодня изучаем, он как раз об этом. Это с 10 по 12 стихи, я еще раз перечитаю. «Блаженны изгнанные за правду, ибо их есть Царство Небесное. Блаженны вы, когда будут поносить вас и гнать, и всячески злословить за меня. Радуйтесь и веселитесь, ибо велика ваша награда на небесах. Так гнали и пророков, бывших прежде вас». Люди, которые более старшего поколения, которые верующие уже давно, они, наверное, не понаслышке знают о гонениях. Я много разговаривал с людьми, которые пережили разного рода гонения во время Советского Союза. Вы знаете, что тогда верующим даже нельзя было в университет поступить. И просто садили людей, и были достаточно серьезные гонения. В лесах люди встречались и тому подобное. Нам, христианам современной Украины, тяжело ощутить это. Я думаю, что во время гонений за веру христианин имеет возможность как бы очень реально и глубоко именно ощутить или прочувствовать реальность вообще христианства. И мы в Украине имеем серьезную очень свободу в вопросах вероисповедания. И нам кажется, что это норма. И вот мне, исходя из этих текстов, просто хотелось задать нам вопросы каждому из нас. Лично себе хотел задать вопрос. Как вы думаете, в современной Украине должны ли христиане переживать гонения? Относятся ли эти тексты к нам? Павел говорит Тимофею, наставляя его, говорит, смотрите, все, кто хочет жить благочестиво, будут гонимы. Означает ли, что если нас в этой современной Украине, которая очень, ну, свободна к вероисповеданию, что если нас не гонят, у нас есть проблемы с благочестием? Нужно осторожно подходить к ответам на эти вопросы, потому что можно зайти в какую-то крайность, но в этом тексте поднимается именно такой вопрос. Я вот недавно, когда подготовился к проповеди, смотрел разные ролики. Мне прислали один ролик о гонениях христиан сегодня. Ролик называется «Сжигают христиан в Западной Африке». Я хотел, чтобы его здесь показали, но посоветовался с пасторами, посмотрели и пришли к такому решению, что все, что здесь должно показываться, оно должно нас назидать. Меня лично тот ролик всколыхнул и я очнулся, что стоп, реальность есть определенная, которую я здесь не вижу, но она есть. Но кто-то бы посмотрел такой ролик и, может быть, впал в ступор и потом бы ничего не слышал, потому что достаточно жестокие вещи. Поэтому кто может переносить такие вещи, и я бы даже советовал всем, просто вбейте в интернете ролики, которые говорят о гонениях христиан сегодня. Ужасные вещи происходят. Я смотрел статистики, таблицы. Оказывается, что за последние 200 лет сейчас пиковая ситуация в отношении гонений по всему миру. Во многих странах мира христиане испытывают очень серьезные гонения. И в Европарламенте даже сейчас уже рассматривается законопроект, который, чтобы внедрить там на мировом уровне, о защите христиан, христианского вероисповедания. На самом деле, реальность такая, если объективно посмотреть, что в Украине ситуация не нормальная, а исключительная. У нас, в принципе, свободе даже больше, чем в цивилизованных странах. Америка и Европа, они сейчас переживают гонения такого рода больше юридического, что ли. Принимаются законы такие, которые блокируют просто свободу христианства. Например, детей нельзя наказывать, да, они могут в суд подать и все. И садят человека. А Библия говорит, наказывайте, воспитывайте. Это проблема. Или как один проповедник в Европе вышел, говорит, гомосексуализм – грех. Его посадили. Говорят, если не извинишься, не выпустим. К сожалению, он извинился за то, что сказал истину. У нас пока в стране мы можем выходить на улицы и говорить, хотя это вопрос. Для этого нужно выйти, может, мы не выходим. Это тоже интересно. Как один брат сказал, возможно, в нашем государстве власти пока сильно заняты разворовыванием всего, поэтому не добрались до вопросов религии. Не знаю. Знаю, что Бог все контролирует, и Он просто допустил, что у нас есть такая исключительная свобода. Нужно понимать, что она исключительная. И эта свобода приводит и к минусам, и плюсам. Плюс, конечно же, мы имеем огромное благословение, огромную свободу спокойно жить перед Богом, исповедовать Его, радоваться в Нем, общаться, собираться. Много-много благословений. Но есть и минус. Минус такой, что в этой свободе так получается, что накопилось просто в Украине огромное количество христиан абсолютно номинальных. Это люди, которые не собираются в случае необходимости платить цену следования за Христом на самом деле. Это есть проблема. Поэтому давайте найдем ответы на эти вопросы в этом тексте и на другие вопросы. И еще раз прочитаем этот текст. Я сделаю вначале некоторые наблюдения и скажу вам, какой план будет проповеди, чтобы вы понимали мысль мою или логику мою. Еще раз Матфея, 5 глава, с 10 по 12 стихи. «Блаженны изгнанные за правду, ибо их есть Царство Небесное. Блаженны вы, когда будут поносить вас и гнать, и всячески злословить за Меня. Радуйтесь и веселитесь, ибо велика ваша награда на небесах, так гнали и пророков, бывших прежде вас». Некоторые наблюдения относительно самого текста. Смотрите, вот сам текст очень внимательно. Первое наблюдение такое. Мы когда изучали предыдущие все заповеди, их было 7 до этой, они все описывали характер человека, характер истинного верующего или характер подданного Царства Небесного. То есть качество, характеристики внутренние. Эта же заповедь, она является результатом. Можно так сказать, что если все предыдущие 7 заповедей реальны для человека, если те качества характера есть в нем, у него будет такой результат, его будут гнать. Совокупность предыдущих 7 заповедей – нищие, плачущие, кроткие, алчущие правды, милостивые, чистые сердцем, миротворцы – это все является совокупность человека благочестивого. Поэтому эта заповедь, она как тест того, есть ли в нас вся эта совокупность, являемся мы людьми благочестивыми. И как Павел говорит, что если вы благочестивы, все, кто благочестиво хочет жить, будут гонимы, все. Второе наблюдение такое. Обетование, которое записано в этой заповеди, ибо их есть Царство Небесное, такое же, как и в первой. Это может говорить о том, что заповедь блаженства, 8-я, является завершающей заповедью блаженства. Первая началась с этого обетования, последняя заканчивается. Но также видно в этом цель, которую преследовал Христос, и то, о чем Он проповедовал. Он проповедовал о Царстве Небесном. Он придавал теме Царства Небесного в этой проповеди особенное значение. Аудитория, которая его слушала, евреи, у них было определенное представление о Царстве Небесном и о пути, как можно попасть туда. Они думали, Авраама семя, по плоти евреи уже в царстве. У них был определенный пример праведности, фарисеи, и они были уверены, что такие люди, они есть праведные, они попадают в Царство Небесное. Их понимание было ложным. Потом Христос проповедует им истину, чтобы разбить их заблуждение. Он говорит, смотрите, он говорит, что это очень важный вопрос для каждого из нас. Люди в мире, вот сейчас, они невероятно сильно игнорируют вопрос вечности. Как будто это какая-то сказка или это не важно. Я помню, спросили, такой есть актер, и есть ли он еще, не смотрю телевизор, Боярский. Его спросили, а вы думаете о смерти вообще, что будет после смерти? Говорит, нет, я стараюсь об этом просто не думать. Так люди живут. Но об этом нужно думать. Поэтому это проповедь именно о спасении, о том, как попасть в Царство Небесное. Ибо их есть Царство Небесное. Еще одно наблюдение. В этой заповеди, в отличие от двух предыдущих, два раза использовано слово «блаженные». Некоторые богословы делят 10, 11, 12 стихи на две заповеди. 10 стих и 11, 12 отдельные. Но правильнее будет сказать все-таки, что 11, 12 стих просто разъясняют 10. И то, что здесь дважды повторено «блаженство», то, что такие люди, которые гонимы, блаженны, это можно сказать, что будут особенно блаженны люди, которые гонимы за Христа. Потому что, чтобы быть гонимым за Христа, нужно быть действительно посвященным Ему, действительно любить Его. И христианский парадокс заключается в том, что Бог особенным образом дает глубину радости Его детям, которые преданы Ему и готовы страдать за Него. Это просто чудо. Это абсолютно неестественно, это ненормально радоваться в страданиях. Это чудо. И Бог обещает это чудо определенной группе людей. Смотрите, как наш текст построен. Первый вопрос, который я задам, это как план проповеди. Почему христиане гонимы в этом мире? И там будет два подпункта. Ложные основания или причины для гонения и истинные основания для гонения. Второй блок будет из вопроса, который я уже говорил. Должны ли христиане переживать гонения в современной Украине? Третье – это виды гонений. Здесь описаны несколько видов гонения. Физические преследования, словесное оскорбление, клевета или лжесвидетельство. Еще один блок будет реакция на гонения. И здесь же стоит вопрос, откуда берется радость во время гонений. И пятый блок – обетование гонимым. Ложные основания для гонений. Этот блок посвящен тому, чтобы показать, что далеко не все люди, которые гонимы, они подразумеваются в этом тексте, и они будут блажены. Абсолютно нет. Есть в христианстве множество, так сказать, экстремалов, которые буквально нарываются на гонения. Люди хотят, может, какой-то вспрыск адреналина в кровь или повесить себе пару орденов Героя Веры. Разное бывает. Но Бог не говорит, что таким гонителям, таким гонимым будет блаженство. И часто очень и очень непросто, на самом деле, отличить ревность по Богу, которую Христос являл, например, в храме, когда базар разогнал, и фанатичную религиозность, которую явили фарисеи, когда гнали Христа. Сам Павел, если помните, он был гонителем церкви, он ненавидел Христа, он гнал его и думал, что служит Богу. Он думал, что он истинно несет свет в мир и истину. Давайте прочитаем пару текстов. Один в 1 Петра 3:15. 1 Петра 3:15. «Господа Бога светите в сердцах ваших. Будьте всегда готовы всякому требующему вас отчета, вашему упованию, то есть вашей вере, вашим христианстве, дать ответ как? С кротостью и благоговением». Еще один текст прочитаю, 2 Тимофея 2:23-26. «От глупых и невежественных состязаний уклоняйся», Павел говорит Тимофею, пастору, «зная, что они рождают ссоры». То есть не стоит заниматься просто состязанием словесным. «Рабу же Господа не должно ссориться, но быть». И вот какие качества должны быть у человека, когда он говорит миру о Христе. Нужно быть приветливым, нужно быть учительным и незлобивым. «С кротостью наставлять противников». С кротостью. «Не даст ли им Бог покаяния к познанию истины, чтобы они освободились от сети дьявола, который уловил их в свою волю?» То есть у христиан есть проблемы с характером. Часто эти проблемы являются результатом того, что их гонят. Я не знаю, как вам, вот часто, вот мне, например, было сложно изначально своим родителям проповедовать. Потому что много всякого связано в жизни. Или там, где я учился в академии, людям проповедовать. Потому что я чувствовал агрессию. Из-за того, что не хватает в сердце любви, не хватает силы, не хватает всего, мы часто проповедуем как самоправедные. Или мы так боимся, что мы проповедуем как бы исходя из самозащиты, и это выглядит как агрессия обратная. Нам не хватает того, что было у Христа, Он любил мир, у Него была эта любовь сильная. Поэтому далеко не всегда верующие гонимы за то, что здесь сказано. Часто верующие, нужно признать, в истории были гонимы просто за глупость свою, за жесткость свою, за самоправедность свою, за недостатки характера своего. Нам же сказано проповедовать истину, говорить ее. Но говорить с кротостью, благоговея. Это нужно иметь очень много-много силы здесь. Это нужно являть Христа. Петр в своем послании предупреждает христиан, только бы не пострадал кто из вас, как убийца, или вор, или как злодей, или посягающий на чужое. Вот это «посягающий на чужое» переводится как «вмешивающийся в чужие дела». Христианин долезет тоже куда не надо. Не чувствует, где и что нужно сказать. То есть разные причины, почему мир реагирует на христиан иногда агрессивно, не из-за того, что они верно проповедуют. Это есть. В другом месте Петр говорит, чтобы мы радовались в скорбях, если нужно, пострадав. Так получается, что не всегда нужно, когда мы страдаем. Поэтому нам нужна любовь. Любовь, она и смиряет, и, как написано, она изгоняет всякий страх. Тогда наша проповедь будет чистой. Итак, первый подвывод. Не всякое гонение, связанное с провозглашением истины, защитой веры, евангелизацией, является гонением, которое будет сопровождаться блаженством. Но это может быть результатом нашей слабости и глупости. Также в этом тексте сказано, что гонят за правду и за Христа, да, за меня. Еще хотелось бы сказать, что не за всякую правду люди, которые гонимы, говорится здесь о них. Есть разная правда. Например, многие подвергаются политическим репрессиям, даже у нас сейчас в стране. Они борются за идею, правильную идею. Но Бог им не обещает блаженства в их гонениях. И если мы посмотрим в Писание, на самом деле Бог нигде не призывал христиан лезть в политику. Христос не лез в политику, не делал никакого переворота. Он сталкивался с нечестивым правительством. Это было. И если придется, нужно сталкиваться. Но он никогда не призывал христиан делать какие-то перевороты и манифестации. Или какие-то протесты. Мы с другого царства. И сейчас, я не знаю, насколько вы столкнулись, очень популярна есть идея такая, называется у христиан, мировое правление. Что нужно проникать, устанавливать свое царство. Наше царство придет, когда Христос второй раз придет. Он не пришел устанавливать его. Он пришел и прожил, отдав себя вообще. Он не показал своей власти судьи. Он не показал такой силы. Пришел спасать. И мы должны подражать ему в этом. Не нужно устанавливать то, что Христос придет, установит то, что называется тысячелетним царством. И в этом смысле христиане тоже много пострадали и навлекли сами на себя беду. И Павел говорит Тимофею, смотрите, не протесты устраивайте, а молитесь за власть, чтобы жить вам тихо и безмятежно. Еще хотелось бы сказать, отличить, что не за добрые дела здесь написано гонят верующих. На самом деле мир не ненавидит добрые дела, а даже восхищается ими. Люди, которые по мирским стандартам благочестивые, справедливые, добродетельные, они в уважении и в почете. Поэтому не совсем просто за добро гонят людей. Конечно, гнали людей за добро и за принципы их, но не об этих людях здесь сказано. И многие люди в истории, мы знаем, которые посвятили свою жизнь, даже отдали свою жизнь за какие-то идеи правильные. Но посмотрите, мир их сейчас почитает и возносит, но никак не злословит. Он принимает их. И вот, исходя из всего этого, вопрос. Как вы думаете, что именно отличает верующих? Что именно отличает этих гонимых за правду и за Христа от всех других людей гонимых? Потому что мир гонит людей очень много. Вообще люди просто жестокие. В Риме были эти гладиаторские бои. Люди кричали «хлеба и зрелищ». Люди любят убивать, любят насилие. Люди на разных идеологиях сталкиваются там, где Христа даже рядом нет. Внутри себя. Этот мир жестокий, любит насилие. Потом не ко всем это относится. Давайте прочитаем текст, который отвечает на вопрос. Что же отличает истинных христиан, про которых говорится в этой заповеди, от всех остальных гонимых людей? Это Иоанна 15 глава с 18 по 20 стих. Иоанна 15 глава с 18 по 20 стих. Это говорит Христос своим ученикам, предупреждая их о реальности будущей, с которой они столкнутся. Он говорит: «Если мир вас ненавидит, знайте, что меня прежде вас возненавидел. Если бы вы были от мира, то мир любил бы свое. А как вы не от мира, то я избрал вас от мира, потому ненавидит вас мир. Помните слово, которое я сказал вам: раб не больше господина своего. Если меня гнали, будут гнать и вас». Не знаю, видите ли вы, но в этом тексте есть ясная причина, почему гонят христиан истинных. И она звучит так: как вы не от мира, я избрал вас от мира, потому ненавидит вас мир. Вы не от мира, потому ненавидит вас мир. Мир гонит истинных христиан, потому что они как инородное тело здесь. Они как инопланетяне. Мир отвергает это. Знаете, когда в организм вирус попадает, антитела так начинают бороться с этим, отвергают. Поэтому христиане, они как инопланетяне здесь, что ли. Христос сказал Пилату, что я не от мира сего. И христиане, он говорит, я вас взял, вы уже не из этого мира. Поэтому гонения на христиан происходят из-за того, что они истинные гонения. Они инородные. В них что-то другое. И это столкновение царств. Христос есть царь Царства Небесного. Это царство есть царство сатаны. Это противостояние. Дьявол есть абсолютно реальная духовная война. Дьявол воюет против народа Божьего. Мы много текстов знаем об этом. Всегда. Почему Израиль так страдал? И в Откровении написано, как будет. Дьявол абсолютно осознанно ведет войну против Бога и против всего его народа. Он знает, кто ему принадлежит. Иногда так мне кажется, что некоторые люди, которые ввязываются в гонения против христиан, преследуют христиан, даже не понимают иногда, что делают. Многие просто присоединяются. Присоединяются, вот там кого-то убивают, и мы вместе. Там Нерон закатил это гонение, и толпа пошла. Но дьявол управляет всем процессом очень осознанно. Он видит реальность абсолютно. В Ефесянам сказано, что мы все жили некогда по воле этого князя, этого сатаны, и который, написано, действует ныне сейчас в сынах противления. То есть противление. И люди, то есть, противятся Богу. И люди не являются просто марионетками в руках дьявола. Они присоединились в Эдемском саду к нему очень тоже осознанно. Люди осознанно, даже не до конца отдавая себе отчет, может кто-то, воюют против Бога. Когда-то станет очень явным для каждого человека, что это есть в их сердце. Если в Откровении помните картину, уже вот пришествие Христа, и люди все в язвах, и они говорят, пускай на нас горы упадут и хулят Бога. Не могут покаяться. Просто вся эта неосознанность, вся эта пелена, все эти оправдания снимутся. И люди поймут, что действительно в сердце есть ненависть, есть грех, есть злоба. И она очень личностная, она очень конкретная. Она именно против Бога. И именно против Бога истинного. Не просто против идеологии или чего-либо. Это живет там в сердце человека. Да, я уже говорил, что люди не гонят людей за просто доброту или за благочестивые дела. И этому есть несколько причин. Причина в том, что праведность человеческая отличается от праведности Божьей. Та доброта, которую являть могут люди сами по себе, она отличается радикально от той праведности, про которую здесь сказано, за которую гонимы эти верующие. Если мы посмотрим, когда Христос пришел, Он явил абсолютно иную праведность. Были фарисеи, которые считались праведными. Иисус говорит народу, который слушает Нагорную проповедь, дальше в 20 стихе, Он говорит, если ваша праведность не превзойдет праведность книжников и фарисеев, вы не войдете в Царство Небесное. И Он даже не то, что повысил планку, Он показывает сейчас совсем другую праведность. Его праведность, она в лучах Его праведности оказывается, что вся праведность человеческая, как написано, запачканная надежда, от которой смердит, извините. И это сильно уязвляет самолюбие человека на самом деле. Когда Христос явил Себя, люди почувствовали себя уязвленными. Это начало их унижать, это начало цеплять их достоинство, их гордость. И смотрите, когда люди смотрят на человека добродетельного по человеческим стандартам, на атеиста какого-нибудь, их это не задевает, потому что там нет праведности, которая приобретена через нищету духа, то есть через признание себя банкротом. Это праведность досягаемая. Поэтому люди, когда смотрят, говорят, о, он достиг, я могу. Оно не узляет. Это праведность самодостижения. Поэтому мерить друг по другу себя легко. Может, кого-то заденет, но по большому счету нет в этом проблемы. Второй момент, который сильно отличает праведность Христову от этой человеческой праведности, то, что в этой праведности Христовой есть господство Христа. Здесь сказано, гонят за меня. Люди ненавидят господство Христа. Они ненавидят видеть в праведности верующих то, что в их жизни есть господство Христа. Эта праведность в себя включает господство Христа в нашей жизни. Праведность без Христа – это только вид благочестия без силы, и есть грех и противостояние Богу. Мы ничего без Бога не можем делать, написано. Поэтому люди ненавидят это господство. Они ненавидят, чтобы над ними был царь, потому что грех, он так действует, что он претендует на то, что мы сами себе цари. Отсюда противостояние этой праведности. Помните стих в Иоанна 3 главе 20 стихе сказано, что Христос, Он как свет был. Он пришел как свет и начал светить, и сердца начали обличаться, стало видно зло, поэтому возненавидели свет. Дальше 13-14 стих описано, кто такие христиане по своей природе, и две аналогии использованы, они есть свет, они есть соль. Вы должны сталкиваться с тем, когда вы там проснулись только или долго лежали в комнате, и у вас закрытые глаза, и резко включается свет. Какая реакция? Очень неприятное чувство. Есть такое выражение «соль на рану». Весь этот мир, он гниет от греха. Он буквально извязлен грехом. И христиане, как соль на это гниение. Истина Божья, которая обличает мир в грехе, она вот как соль. Поэтому истинная природа этой праведности, она резко бьет в глаза людям, и она сыпет на соль на рану, и это боль, это жжение. Вот какая реакция у неверующего мира на Христа и на тех, кто отражает его. Поэтому два таких вывода. Несмотря на то, что Христос является воплощением доброты, любви, нежности и всего самого прекрасного и совершенного, мир ненавидит его. И это личностная вражда каждого отдельного человека против Бога. Мир ненавидит красоту Божью на самом деле. Мир любит уродство. Поэтому все, кто отражает в себе природу Иисуса Христа, встречают вражду этого мира. И чем больше Христос виден в нас, тем больше мир будет враждовать против нас. Давайте тогда все зададим вопрос. Гонят ли нас в нашей жизни в той или иной форме? Относится ли к нам утверждение Павла, что все желающие жить благочестиво будут гонимы или нет? Если нет, означает ли это, что у нас проблемы с истинным благочестием? Означает ли это, что наше подобие Христу настолько незначительное, что мир даже не реагирует на него? Я прошу, оценивайте себя и никого другого. Бог пускай оценит кого-то другого. Давайте мы будем себя оценивать. В Евангелии от Луки Христос говорит: «Горе вам, когда все люди будут говорить о вас хорошо, ибо так поступали лжепророками отцы их. Горе вам, если все люди будут говорить о вас хорошо». Иногда рисуется такой образ, что христианин такой вот, ну, позитивный, для всех хороший, все, которого любят, это и есть вот этот пример. Посмотрите, какой он любящий, какой он смиренный, какой кроткий, он со всеми ладит. Нас Бог призвал к миру со всеми, если возможно, но не будет мира со всеми, если возможно, со всеми, если мы соответствуем тому, чему мы должны соответствовать. Потому что Писание об этом говорит. Смотрите, чем характеризовались лжепророки. Написано, все они говорили хорошо. Почему? Потому что они угождали людям. Их не интересовал Бог, они ходили перед людьми, они говорили то, что угодно людям. Павел говорит, что в последнее время явятся многие, кто будет щекотать буквально ушки. Интересно, что это не просто эти лжепророки, они приманили к себе эту толпу. Это суд на этих людей написано. Они нашли себе этих учителей. Мир хочет слушать таких. Они друг друга находят. Эти учителя проповедуют о Боге любящем. Что интересно, это ж не просто всегда такая отъявленная ересь или глупость. Обычно такие секты и культы маленькие. Эти люди проповедуют истину. Проблема в том, что они не всю ее проповедуют. Павел говорит, я не имею греха перед Богом, потому что я изложил истину в полноте перед вами. Но эти люди проповедуют о Боге любящем, но они избегают говорить о Божьей справедливости и строгости. Они так заденут это. Мы же говорим, что ты грешный. Да нет, вы расскажите достаточно, что значит быть грешным. Как говорит об этом Писание, абсолютно ничтожным. Тут уже опасная зона. Они говорят о Боге, желающем им послужить и обеспечить их комфорт. Бог действительно служит нам и заботится о нас. Но они не говорят о Боге великом, перед которым нужно преклониться, если нужно отдать жизнь свою за Него. Об этом серьезно не говорят. Они проповедуют Евангелие процветания, но не говорят о Евангелии самоотречения и креста. Не знаю, знакомы ли вы с таким богословом. Джон Пакер написал книгу «Познание Бога». Очень хороший богослов. Еще жив сейчас. Его не так давно уволили с одной церкви в Америке. Он там нес служение. Собрался лидерский совет. У церкви говорит, ну, Джон, не проповедуй столько о грехе. Он стал и говорит, вы еретики. Его уволили. И он формулировку такую выдал. Всякий проповедник, который не проповедует о грехе, есть еретики. Это правда. Это верно. Есть такая церковь в Америке, Хрустальный дворец, может, знаете, Шулер такой. Есть человек, там запрещено проповедовать о грехе. Когда его сын заикнулся о грехе, он его выгнал с церкви. В разных формах, но этого много на самом деле. Походите по многим церквям, вы это услышите. Я не на кого-то наговариваю, не кого-то оцениваю, просто правда. Вопрос к нам, что люди слышат из наших уст? Какое Евангелие? Если, конечно, мы говорим. Христос больше всех проповедовал об аде, о грехе, потому что он по-настоящему любил людей. Человеку нужно указать на корень его проблемы. Это грех. Человеку нужно предупредить о беде, которая следует за этим. Это ад. В это нужно самому глубоко верить. И нужно любить людей, чтобы им доносить это, переступая через себя. Нет сомнений, что если мы будем провозглашать всю истину в полноте и бороться в своей жизни за праведность, все больше уподобляясь Христу, нас будут гнать в той или иной форме и в свободной и терпимой к христианству Украине. Ну, потому что мы живем в обычной стране. Тут обычные люди, грешные. Обычные люди, которые ненавидят так же Бога, когда не знают Христа. Как и во всем мире. Реакция другая, не такая, как радикально настроенных против христианства странах. Хотя, возможно, этих людей просто никто не тревожил проповедью, обличающей их грех по-настоящему. Конечно, они могут и отреагировать не жестко, но преследования не всегда должны быть в виде физических. Тут сказано и про оскорбления, словесные, и про насмешки, и много-много. Ведите себя как христианин на работе, и вы натолкнетесь на насмешки. Или вообще в круге людей, которые не знают Христа. Будет момент, где это произойдет. Это я читал у одного комментатора, он говорит, что один христианин ему похвастал, приходит христианин один с работы домой и говорит, ну невозможно, говорит, среди тех людей, такие все развращенные, говорит, но я хоть так замаскировался, что никто не понял, что я христианин. Ну супер, достиг цель. Но мы так маскируемся. Это нас касается. Возможно, эта заповедь должна сильно устрашить нас и показать, насколько мы не соответствуем тому, чему мы должны быть. Это заповедь о гонениях. Она как рентген должна показать, насколько наша жизнь посвящена Христу или стремлению обеспечить свой комфорт и безопасность здесь, на этой земле. Может, кому-то эта заповедь или вообще совокупность этих заповедей, которые, я повторю, они являют качество характера истинного христианина. Многие люди считают себя христианами, просто как-то вот они поверили сами себе. Или они вот в общей толпе христиан. Но они просто не анализируют свою жизнь в свете Божьего Слова. Они не напрягаются в этом вопросе. И так живут, думая, что все нормально. Это опаснейшая и распространенная ложь. Нет, есть в Писании рентгены. И они буквально кричат, как лампочки мигают, и нам нужно смотреть. Один из рентгенов, Нагорная проповедь, проверьте себя. Если там хоть отблеск в жизни вашем, в сердце, внутри того, что здесь описано. Если нет, не надо быть уверенным, что мы христиане. Поэтому, думаю, многим из нас стоит пересмотреть, какое Евангелие мы приняли. Евангелие, которое посвящено тому, чтобы помочь мне строить свой мини-рай здесь на земле, как все нормальные люди в этом мире. Так многие из нас мыслят на самом деле. Это же нормальная жизнь. Нормальная, но не для христиан. Или Христа слова, Евангелие Христа звучит так. Кто хочет следовать за мной, отрекись себя, бери крест свой и следуй за мной. Христианство – это следование за Христом. Это жить подобно тому, как Он жил. Это значит быть учеником, который подражает своему учителю, и рабом, который послушен своему господину. И филиппийцам сказано, что нам дано ради Христа не только веровать, но и страдать за Него. Такой итог. Мы должны быть мудрыми и кроткими, и не навлекать на себя агрессию. Мы должны стремиться к миру, насколько истина позволяет нам. Мы должны молиться за правительство и за людей, чтобы жить спокойно в этом мире. Но также мы должны во всем уподобляться Христу. Это непременно приведет к гонениям в той или иной форме. И я процитирую одного пуританина, Томас Отсон, которого звали, он так сказал о своей пастве в проповеди. «Хотя бы они и были столь кротки, милостивы и чисты сердцем», речь идет о христианах, «их набожность не защитит их от страданий. Им придется повесить арфы на вербы и взять крест». Путь на небеса не покрыт шипами и кровью. Путь на небеса покрыт шипами и кровью. Возьмите себе за правило. Если вы хотите идти за Христом, вы обязательно столкнетесь с мечами и кулями. Давайте теперь посмотрим о видах гонения, кратко, которые здесь указаны. В этом тексте мы видим такие слова, как «изгнанные», «гнать» и «гнали». От этого слова произошли, от греческого слова «диока», произошли слова, которые означают физические преследования, притеснения, насилия. Когда мы на грамматику смотрим, этот греческий глагол стоит в форме причастия страдательного залога. Что это значит? Это значит, что люди, которые изгнаны, они позволяют себя гнать. Они принимают это. То есть, если Бог допускает в нашу жизнь страдания, в жизнь христиан, Он допускает этим страданиям быть. Посмотрите на Христа. Он был лев из колена Иудина, сильный. Но Он сам умышленно, добровольно стал написан агнцем. Куда более безобиднее, чем агнец. Когда во время ареста в Гефсиманском саду пришла эта толпа арестовать его, Петр вылетел, отрезал сразу ухо человеку. Он говорит, не делай этого. Говорит, я сейчас могу 12 легионов ангелов сюда умолить Отца, и они будут здесь. Мы знаем из Писания, что один ангел рад в ассирийском войске он уничтожил за ночь 185 тысяч человек. 12 легионов ангелов. Стереть мир можно с лица земли за 10 секунд много раз. У него была огромная сила, чтобы противостоять этим страданиям, которые на нем. Он знал про них. Он намеренно принял это. Он намеренно принял это на себя. Вот это вот у меня вызывает внутри сильный конфликт. Вот это тяжело, я не знаю, как вам. Особенно, когда у вас есть там возможность защитить себя или ну, какие-либо возможности противостоять этому. Чувство справедливости начинает давить. Как это так вообще? Бог говорит, смотрите, я не, в ответ не засловил, ничего не делал, но оставил все судьи праведному. И в этом нам пример. Может, кто-то думает, вообще, зачем христианству столько страданий? Почему Бог... Я много раз сталкивался, когда мне, даже с верующими, которые говорят, да не, мы не верим, что Бог может послать нас. Но, говорю, смотрите, миллион текстов говорят о страданиях. Говорит, нет, Бог любящий, он не может такого делать. Но он, это есть, Бог делает. Бог допускает. И почему Бог допускает, я дам только ряд наблюдений. Почему Бог допускает в нашу жизнь страдания? Которые есть в Писании, вы можете еще размышлять больше об этом. Но прежде хотелось бы сказать, что на самом деле... Большинство из нас, подавляющее большинство из нас, не переживает страданий, которые пережил Христос и многие христиане даже близко. А возможно, мы даже не переживаем страдания, которые просто простые люди переживают. Не за Христа. И здесь не сказано, что... В этом слове сказано «когда». Или «всякий раз» это слово переводится, будут вас гнать. То есть это происходит периодически. Это значит, что это постоянное гонение. И вот почему, какие я увидел цели Божьи, когда Он допускает в нашей жизни страдания. Страдания за Христа уподобляют нас Его образ. И это великая Божья цель для нашей жизни. Когда мы становимся подобны Христу, мы становимся счастливы. Потому что Его природа совершенна, в ней нет порока. Она не подвержена грехам, Он благ внутри себя. Чем более мы совершенны, мы станем подобны Ему, когда увидим Его. И грех нас мучает. Он порождает в душе и скорбь и тесноту. А праведность, она и радость, и мир производит, и любовь. Поэтому, когда Бог через... Написано, что Христос через страдания достиг совершенства. Ему пришлось как человеку достигать совершенства. Поэтому Бог не просто нас взял в лабораторию какую-то, Он хочет сделать из нас сильных. И через страдания Он достигает этой цели. Через страдания мы можем познавать Господа. Павел говорит филиппийцам, что хочет познать Бога, что все мусор, наивысшая его ценность, Христос, он хочет его познавать. Он говорит, хочу познать его в воскресении, и хочу познать его, приобщившись, написано, к смерти его. То есть он говорит, что переживая, он еще в другом месте говорит, что носим на теле свои язвы, как бы Христа. Отождествляя себя с жизнью Христа, то, как Христос жил, он познает его через это. Это великое благо. Познать Бога. Нету выше. Это огромное благо и радость. Поэтому, перенося страдания, подобные Христову за Христа, мы познаем Его. Это путь познания Бога. Страдания учат нас доверять Богу. Сказано, что это очищает и укрепляет нашу веру. Страдания лечат нашу душу от эгоизма, от губительной склонности уповать на свои силы, от нашего стремления привязываться к этому миру, что также несет в нашу жизнь разрушение. Страдания являют нам, что мы принадлежим Богу, а не этому миру, и укрепляют нас надежду на будущее. Кроме того, страдания просто являются естественным результатом противостояния. Это не сказка, мы живем в царстве сатаны. Это все очень серьезно. Это противостояние просто есть, сатана ненавидит Бога и людей. Кроме того, страдания являют глубину и порочность человеческого греха. Это вообще всякое страдание – результат греха. В конечном итоге, или в первопричине своей. Не всегда человек страдает по личному греху, но то, что мир наполнен страданием – это результат греха. И сила этих страданий, она являет глубину греха. Вот этот ужас, на который способны люди, вот это все, что происходит в нашем мире, когда людей убивают как собак, подобные же им. По-моему, даже среди животных такого не существует. Они убивают друг друга по каким-то объективным причинам, но не ради насилия, не ради того, чтобы получить удовольствие от насилия. Люди на это способны. Это являет просто невероятную порочность дьявольскую в сердцах людей. Кроме того, Бог удивительным образом использует зло. Он не является ни в коем случае тем, из кого зло исходит. Написано, он не искушается злом, никого злом не искушает. Он есть свет, нет в нем никакой тьмы, абсолютно свят. Но Писание нам говорит, что Бог в своей мудрости, в своем суверенном правлении и контроле направляет все. И самое большое зло он использовал, самое большое благо. Это и смерть Христа на кресте. Он использовал и предательство Иуды, и ненависть людей, и все обстоятельства для того, чтобы из самого большого зла сделать самое большое благо. Так и в нашей жизни, когда Бог допускает страдания, Он приведет их к благу. Написано, что все, что происходит в жизни верующих детей, оно ко благу содействует. Я читал книгу, там очень много историй Джон Фокс о реальных страданиях христиан за всю историю. Просто невероятные вещи описаны. Буквально один эпизод, как страдало два христианина, их пытали, долго пытали. И человек, который их пытал, в конце концов воскликнул: «Как велик Бог ваш, что вы так страдаете? Это ему явило славу Божию». И его начали пытать вместе с ними. Я помню, по-моему, случай в Уганде или где, когда перед тем, как произошло там возрождение, буквально вся страна стала верующих. Какие-то 14-летние мальчики, христиане, их буквально сожгли на площади. И они не отреклись от Христа. И после этого, когда люди это увидели, началось возрождение. Потому что это им явило, ничего себе, какой Бог. Что люди 14-летние... Откуда эта сила? И я читал еще одну историю из этой же книги. Одного пастора в Шотландии вели на костер сжигать во время гонений Средневековья, когда католическая церковь не была церковью на самом деле. В большинстве своем. И его вели, и когда он горел в огне, он поднял руки горящие и хлопнул 3 раза, дав знак, что Бог с ним. Он перед этим говорил с верующими, когда шел на казнь, ему говорят: «Ну, если тебе Бог будет помогать, если Бог будет тебя поддерживать, дай нам знак». И он дал такой знак, он 3 раза хлопнул в ладоши. Поэтому Бог в страданиях с христианами, особенным образом. Второй вид гонения – это словесное оскорбление, слово «поносить». Означает ругаться, оскорблять, бронить, насмехаться. Христос очень много от этого пострадал. Даже родные его говорили, что он сумасшедший. Фарисеи говорили, что он от Вельзевула. А Вельзевул – это бог-мух, который на человеческие экскременты слетаются. Это унизительно было. Когда его арестовали, мы видели, да, что происходило. Читали, что происходило. Ему завязывали глаза, били по щекам, говорили: «Если ты Христос, прореки нам». И много-много издевательств и насмешек он пережил. И сказано, что в ответ он не засловил, в этом нам пример оставил. Третий вид гонений – клевета. Написано: «Неправедно засловить» или «лжесвидетельство». На прошлой группе мы изучали как раз текст, когда Христос стоял на суде перед Каиафой, Анной, перед религиозным обществом, потом перед Пилатом. И там написано, что этот Синедрион, этот суд Израиля, он просто искал лжесвидетели на Христа. Он был настолько совершенен, что огромное количество лжесвидетелей не смогли ничего сказать против него. Они противоречили друг другу, у них не было объективного обвинения, потому что даже те люди, которые видели, как он рос, они не смогли найти на него упрека. Но они пытались составить это лжесвидетельство и не могли. И мы знаем, что на христиан, на церковь постоянно были лжесвидетельства, постоянная клевета. Нейрон сказал, что христиане подожгли церковь, подожгли Рим. Нас их гнали, под первое гонение начались очень жестокие. Были такие слухи, что христиане каннибалы, потому что едят плоть и кровь Христа, или они извращенцы на своих вечерях любви, и множество нелепых разных вещей. Сейчас сказано на истинных христиан, что они сектанты часто, и всякие-всякие такие вещи. Мир использует ложь в борьбе с истиной, и это неудивительно. Самое в этом печальное, это когда мы, верующие, когда вот этот язык, который неудержимое зло написано, который воспаляется прямо от гиены, и написано, что дьявол есть клеветник, он клевещет на братьев наших день и ночь, он использует для этого людей. Вот самое обидное в этом, когда мы являемся теми, кто клевещем друг на друга. В притчах сказано, что Бог ненавидит того, кто является наушником между братьями. Тот, кто сеет такое. Поэтому, если кого-то там занесло в клевете, придите в себя, защищайте друг друга. Мы должны друг друга защищать. Мир на нас будет клеветать. Последний блок, он называется у меня «Реакция на гонение» или «Откуда берется радость во время скорбей». Здесь сказано, чтобы мы радовались и веселились. Вот это слово «веселиться», оно означает испытывать очень сильную радость или буквально прыгать от счастья. Если вы видите, глаголы стоят в повелительном наклонении. То есть Бог говорит нам, повелевает. Не просто говорит, если можете. Повелевает, радуйтесь и веселитесь, когда с вами такое случается. Когда христиане во время трудностей таких впадают в уныние, это грех. Это недоверие Богу. Это слабость. Иаков говорит то же самое. Он говорит: «С великой радостью принимайте, братья мои, когда впадаете в различные искушения». Конечно же, для радости во время страданий нужна объективная причина. Это будет очень странный, даже сумасшедший человек, который будет радоваться, когда над ним издеваются. Это чистое сумасшествие. То есть должны быть основания, очень-очень весомые. И в этом тексте мы видим три из них. Первое из них звучит так, в 10 стихе. Эти три основания, они в обетованиях, которые Бог дает. Говорит, что люди, которые гонимы, их есть Царство Небесное. Ого-го! Если мир нас отвергает, если мир нас воспринимает как инородное тело, значит, мы с другого царства. Это мощное, объективное свидетельство того, что мы принадлежим Богу. Очень сильное свидетельство. Это должно приводить нас к радости, что действительно мы есть то, что мы должны быть. Что наше решение следовать за Христом действительно истина. Но чтобы эта истина была действенна в нашей жизни, мы должны жить ценностями Царства Небесного и желать его. Вот смотрите, по сути, гонения, они могут забрать у нас много всего, но только то, что принадлежит этому миру. Они могут забрать у нас деньги, комфорт, репутацию, здоровье, даже жизнь. Если наши ценности в этом мире, тогда это приведет нас в уныние. Потому что люди могут это забрать. Во время гонения это забирается. Наш имидж, это все, что принадлежит этому миру, нас могут лишить. Но то, что на небесах, никак. Когда Иоанн Златоуст стоял перед каким-то императором, и тот говорил: «Смотри, я тебя сейчас могу на смерть предать». Говорит: «Моя жизнь в Боге сокрыта». Говорит: «Тогда я у тебя сейчас имущество заберу. Мое сокровище на небесах, оно нетленно, его невозможно, оно не поддается порче. Ты мне ничего не можешь сделать». И это приводит нас ко второй причине иметь радость в гонениях. И здесь это сказано так: «Ибо велика ваша награда на небесах». Я прочитаю текст Петра, 1 Петра, в 1 главе, с 3 по 7 стих. Петр говорит: «Благословен Бог и Отец Господа нашего Иисуса Христа, по великой своей милости возродивший нас воскресением Иисуса Христа из мертвых к упованию живому, к наследству нетленному, чистому, невидаемому, хранящемуся на небесах для вас, силою Божию через веру соблюдаемых ко спасению, готовым открыться в последнее время. О сем радуйтесь, поскорбев теперь немного, если нужно, от различных искушений, чтобы испытанная вера ваша оказалась драгоценнее гибнущего, хотя и огнем испытываемая золото к похвале и чести и славе в явлении Иисуса Христа». Все христиане в равной степени получают спасение благодаря жертве Христа. Но не все христиане в равной степени получают награду. Я так верю из текстов Писания. Есть разные награды. И есть такая идеалистическая философия, когда христиане считают, что всякая такая мотивация награды небесной есть, основана на корысти. Но это не так. Не обязательно. Конечно, может быть так. Но такая мотивация нас не приведет ни к чему. Это как якорь будет на душе. Бог много раз мотивирует нас наградой небесной. Много раз. Я хочу Даниила прочитать. Даниил говорит в 12 главе: «Придет время, когда многие из спящих в прахе земли пробудятся. Одни для жизни вечной, другие на вечное поругание и посрамление. И разумные будут сиять, как светило на тверди, обратившие многих к правде, как звезды вовеки навсегда». Представьте себе, как звезды будут. В Коринфянам сказано, что... Там сказано про лидеров церкви, но корректно будет использовать и про всех христиан, что мы все строим как-то свою жизнь. И там сказано, что кто-то потерпит урон, а чье-то дело устоит, кто строил его более качественно. Кто-то потерпит урон и как головня из огня выскочит, без награды. Царство небесное. Но кто-то по-другому. И можете изучить 12 главу Евреям, первые стихи, там сказано, что Христос, и там слово «вместо» в синодальном использовано, на самом деле в оригинале там «из-за», что Христос из-за предлежащей, то есть предстоящей, будущей радости претерпел посрамление и пошел на крест. Он не бессмысленно пошел на крест. Не просто страдания ради страдания. Есть такая аскетическая философия? Нет. Ради предлежащей радости он потом воссел выше всего, он получил славу. Он прославил Отца, он имел большую радость тем, что он спас людей. Написано: «На подвиг души своей будет сотрясь с довольством». Он мотивирован был этим. В 11 главе описываются герои веры. Если вы исследуете, там они все были устремлены, сфокусированы на небесном. Написано, что Моисей оставил все египетские сокровища ради большего воздаяния, лучшего, небесного, ради Христа, ради небесного Иерусалима. Хочу прочитать последние стихи этой главы, 11 главы Евреям, с 36 стиха. Здесь сказано, перед этим говорится о многих героях веры, и перед этим были примеры людей, которые не переносили страдания, даже жили в избытке, это нормально. Есть такие периоды в жизни людей, есть которые особенно, Бог имеет свой план, они больше пострадали, есть которые меньше. Даже на Давида мы можем смотреть, были у него разные времена. 14 лет вначале он бегал от Саула, а потом жил как царь, потом сын его предал. Но большую часть жизни он прожил в мире, и Соломон его вообще в мире прожил сын. И здесь сказано, другие испытывали поругания и побои, а также узы и темницу. Были побиваемы камнями, перепиливаемы. Ну, только представьте себе эти пытки. Я бы советовал вам все-таки посмотреть эти ролики, просто чтобы ощутить хоть капельку реальность. Людей перепиливали буквально. Камнями били. Вы представляете, что такое побить камнями? Я смотрел тот ролик, там просто христиан сжигали, вот живьем. Сейчас. Какими-то ветками. Это выглядит очень странно даже. Горят живые люди, наши братья и сестры. Насколько наша жизнь, наш комфорт, я его привык уже называть буржуазной просто, отличается от этого. Нам просто нужно как-то очнуться иногда. И нам сложно это сделать, не то что просто сложно в этих условиях. Подвергаемые пытки, умирали от меча, скитались в милотях и кожих кожах, терпя недостатки, скорби и озлобления. Те, которых весь мир не был достоин, вот оценка Бога. Скитались по пустыням и горам, по пещерам и ущельям земли. Бог говорит, что весь мир не был их достоин. Те, кто был изгнан за праведность Христа. И третья причина для радости и веселья, которая в нашем тексте написана, «Так гнали пророков, бывших прежде вас». Христиане, которые в этом мире посвятили свою жизнь Богу и были изгнаны, они могут встать в один ряд с этими людьми, о которых Бог говорит, что их весь мир не был достоин. Я не знаю, думаете ли вы об этом. Надеюсь, хоть однажды в жизни, хоть один раз в жизни думали. А об этом нужно думать очень часто. О своем последнем дне, вернее, о дне, когда вы предстанете, каждый из нас предстанет перед Богом, перед Христом, абсолютная реальность. И написано, все дадим отчет в том, что мы сейчас делали, в теле живя, доброе или худое. Каждый из нас даст отчет, это будет. Иногда мне такое ощущение, что вот слова эти есть, а вот не звучат в сердце. Но это реально будет, мы все встанем перед Христом, совсем скоро, кто-то завтра умрет. Наша жизнь как пара, мы стоим перед Ним, перед Христом, перед Великим. Мы лежать будем, но Он подымет нас. Как, что бы вы хотели услышать в тот день? То, что Христос скажет в тот день, оно будет более значительным, чем вся наша жизнь, которую мы сейчас живем. Чем все, что в этой жизни сейчас произойдет. Хотя то, что Он там скажет, это будет результат нашей жизни. Если мы посвятили свою жизнь пустоте, ну, я только могу догадываться, что Он нам скажет. Я не знаю. Можете догадаться. Хотя вряд ли. Я не знаю, что нам Христос скажет, если мы проживем эту жизнь по-пустому. Но я знаю, что Он скажет тем, кто вложил ее в то, что нужно было вложить. Если он посвятился Богу. Он скажет, хорошо, добрый, верный раб, войди в радость господина своего. У нас иногда проповедует Василий Иванович Давидюк. Он мне как отец духовный. Он много раз одну фразу повторяет. Говорит, моя мотивация в жизни, говорит, это вот на этом собрании услышать Вася. Выйди и услыши слова Христа. Хорошо, добрый, верный раб. Войди в радость господина своего. Нет высшей похвалы. Нет более желанного в тот день для наших ушей ничего. В тот момент исчезнут все цели, вся значимость наших стремлений, которые ничего не принесли нам в вечность. Лучше сейчас остановиться, подумать, что же это есть в нашей жизни такое пустое, потому что оно там растворится. Все эти три причины для радости во время гонений говорят об одном, а именно, если наше сердце, мысли, воля, желания будут сфокусированы на небесном, тогда гонения, в какой бы форме с нами ни произошли, будут производить нас радость и веселье, потому что где наше сокровище, там и наше сердце будет. 2 Коринфянам 4 глава с 8 по 18 стих Павел говорит, «Мы отовсюду притесняемы, но не стеснены». Мы в отчаянных обстоятельствах, но не отчаемся. Мы гонимы, но не оставлены, низлагаемы, но не погибаем. Всегда носим в теле мертвость Господа Иисуса, чтобы жизнь Иисусова открылась в теле нашем. Ибо мы живые, непрестанно предаемся на смерть ради Иисуса, чтобы жизнь Иисусова открылась в смертной плоти нашей. Так что смерть действует в нас, а жизнь в вас. Но имея тот же дух веры, как написано, я веровал и потому говорил, и мы веруем, потому и говорим. Нам нужно говорить, если мы веруем. Зная, что воскресивший Господа Иисуса воскресит через Иисуса и нас и поставит перед собой с вами. Ибо все для вас, дабы обилие благодати тем больше во многих произвел благодарность во славу Божию. Поэтому мы не унываем. Но если внешне наш щеки тлеет, то внутренне со дня на день обновляется. И вот особенное внимание. Ибо кратковременное легкое страдание наше производит в безмерном избытке или преизбытке вечную славу, когда мы смотрим не на видимое, но на невидимое. Ибо видимое временно, а невидимое вечно. И Библия изобилует такими текстами. Истина о важности того, чтобы картина Царства Небесного, цели Царства Небесного, написано, размышляйте о горнем, не о земном, чтобы это наполняло наш разум, наше сердце. Это определяет вообще, кто наш Бог и чем мы живем. Сила христианской жизни будет мизерной, если мы будем заземленными, если наше мышление не будет возвышенным, таким, каким оно должно быть. У людей, которые не из мира сего. Если понятие «подданные Царства Небесного» к нам применимо, то мы, это, естественно, должно выражаться и в нашем мышлении, в наших желаниях, в наших стремлениях. Жизнь будет этому посвящена. Если это так, просто оцените, на что жизнь тратится. Это даст ясный ответ. Чему посвящено? Где сокровище? Где сердце? Практическое применение два пункта. Один просто состоит из вопросов. Задайте их сейчас своему сердцу. Насколько мы отражаем те черты характера, которые содержатся в этой удивительной проповеди Христа? Проанализируйте дома еще раз. Насколько мы подобны нашему Господу? Насколько наш курс жизни совпадает с тем, к чему призвал нас Иисус? Идем ли мы узким и тернистым путем, путем несения креста, или мы свернули с него туда, где чувствуем себя безопасно? Насколько наше мышление сосредоточено на небесах? Если мы видим, что есть большая проблема, что мы уклонились или вообще не стали на этот путь, готовы ли мы умолять Бога, чтобы с нами произошли какие-то изменения в жизни, чтобы мы начали жертвовать собой ради Христа? Второй пункт. Хотел бы еще повторить, данный текст не учит нас, что христиане беспрерывно должны испытывать гонения. Абсолютно нет. Даже Христос не всегда был гоним. Были времена, когда он был популярен даже. Вопрос состоит в другом. Готовы ли мы в случае необходимости принять страдания и верно реагировать на них? И чтобы на этот вопрос ответить, нам не нужно ждать, чтобы с нами произошло что-то глобальное. Петр уже однажды сказал, что он на смерть пойдет за Христом. Он нам оставил пример самоуверенности. Конечно, мы не можем, никто из нас, насколько мы сейчас не любили Господа, гарантировать, что мы способны пройти очень жесткие страдания. Но все же мы можем проанализировать себя в том, как мы являем Богу верность в мелочах. Сейчас в повседневной жизни. И давайте прочитаем текст Петра, 1 Петра, 4 глава, с 1 по 4 стих. Давайте откроем Библию и прочитаем его под конец. 1 Петра, 4 глава, с 1 по 4 стих. Здесь сказано: «Итак, как Христос пострадал за нас плотью, то вы вооружитесь той же мыслью, ибо страдающий плотью перестает грешить, чтобы остальное во плоти время жить уже не по человеческим похотям, но по воле Божьей. Ибо довольно, что в прошедшее время вы жизни поступали по воле языческой, предаваясь нечистотам, похотям, ужеловству, скотоводству, помыслам, пьянству, излишеству в пище, питье и нелепому идолослужению. Почему они дивятся, что вы не участвуете с ними в том же распутстве из-за слоя от вас?» Смотрите, здесь сказано, что кто страдает плотью, перестает грешить не только, когда нас гонят, не только от внешних факторов, но и из внутренних. Написано, что мы раньше жили вот как, под действием своих желаний. Всякий раз сказать себе «нет», когда плоть, когда наше «я» говорит «хочу», это больно. Мы утром встаем и говорим «не хочу читать Библию», и заставить себя, мы испытываем дискомфорт. Когда нас тянет к какому-то греху, противостать этому, мы испытываем сильный дискомфорт. И в принципе, природа, что внутренних гонений, что внешних, одинаково. Всякий раз это выбор угодить себе или Богу, удовлетворить себя или Бога, обеспечить безопасность себе самому или надеяться на Бога. Поэтому в каждом дне в нашей борьбе за нашу святость проявляется наша верность, наша реакция на гонения. Написано, что наши плоские похоти, они буквально восстают на нашу душу. Там использован военный термин, который говорит, что они посягают. Они внутри нас против нас воюют. Они нас там гонят. плоть нападает на наш дух. И в этом внутреннем противостоянии мы можем уже видеть реальность. Если сейчас там проигрыш, то не нужно надеяться. Ну, это являет. Может, мы не переживем никогда таких гонений, о которых говорится в Писании. Но так мы можем себя проверить. Потому что праведность, о которой здесь говорится, она проявляется не просто в правильных поступках. Не просто, когда люди что-то правильно делают или не делают грех. Праведность, она проявляется в способности доверять Богу и послушным быть Его воле, чтобы жить по Его воле. Сказано, Бог нам говорит, смотрите, не бойтесь людей, они могут только телу повредить, могут убить вас. Но бойтесь Бога, который может душе вашей повредить, может в гиену ее вогнать вечно. Бог имеет власть над нашей душой, Он говорит, бояться жить по Его воле, не бояться людей, не бояться гонений с их стороны. Быть послушными даже в этом. Это являет просто, когда давление такое сильное, оно просто глубже показывает нашу верность Богу. Поэтому Бог призывает нас подчинить себя Его Слову и расти в Его праведности изо дня в день, чтобы все больше и больше отражать характер Христа в повседневной жизни. Если Богу будет угодно, мы пострадаем от этого мира и будем способны выстоять и принять это с радостью, прославляя Бога. Давайте помолимся. Отец, я прошу, прости меня за всю неверность, которая есть в жизни. Господи, за всю трусость, Господи, когда мы спасаем себя, Боже, свою шкуру. Когда то, что сделал для нас Христос, не имеет отклика в нашей жизни. Я, Господи, признаю абсолютно, что мы не способны, что мы слабы, что мы трусливы сами по себе. Я молю Тебя, чтобы Ты, Господи, благословил нас и сделал, чтобы наше сердце действительно было предано Тебе, действительно научилось доверять Тебе. Я прошу Тебя, чтобы в каждодневной битве мы выбирали Тебя, Господи, чтобы мы были движимы любовью к Тебе и сражались за верность Тебе в каждой мелочи жизни, чтобы мы никогда не уступали греху, не шли на компромисс с этим миром, Боже. Я прошу Тебя, разбуди нас, Господи, и дай нам, покажи нам реальность нашего состояния. Я прошу Тебя, Господи, чтобы Твоя истина глубоко проникла, и чтобы, если нужно, я думаю, нужно всем, мы посвятили свою жизнь действительно Твоему Царству, Господь, тому, что действительно стоит, тому, что действительно приносит радость, тому, в чем действительно заключено счастье. Господи, я прошу, чтобы у каждого из нас была наивысшая цель, это подражать Сыну Твоему, который явил удивительный характер, удивительный пример, удивительную силу и красоту. Мы дети Твои, дай нам, Боже, все больше и больше уподобляться в это. Я молю Тебя, чтобы мы не только слушали, но и слышали истину Твою, и действительно это имело в нашей жизни действие. Чтобы много-много славы в жизни каждого из тех, кто сейчас здесь есть, было Тебе принесено. Благослови нас, Господи. И я очень сильно прошу Тебя, чтобы мы повернулись к миру лицом, чтобы наше сердце переживало за погибающих, Господи, чтобы мы были достаточно любящие, чтобы идти к ним и говорить им правду, чтобы действительно являть им Твою любовь, несмотря на реакцию, не ожидая ничего в ответ. Благослови, чтобы наша церковь была сильна в этом. Благослови, чтобы она была влиятельной на мир. Благослови, чтобы мы действительно были и светом, и солью, как Ты говоришь. Молимся во имя Сына Твоего Иисуса Христа. Аминь.